Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, несчастный охрипший ведущий, у которого нет никакого гостя. Сегодня я разговариваю с вами тет-а-тет. Я и 2,5 миллиона слушателей радио «Вера». И вот поскольку в моем горле поселилась погода из города Иркутска, не обессудьте. Во всяком случае, меня согревает то, что разговаривать мы сегодня будем на тему, которая мне как историку исключительно интересна, как историку русской старины. И я надеюсь, что этот интерес в какой-то степени передастся и вам. Итак, мы поговорим сегодня о древнем символе Москвы. Все, конечно же, знают, что это всадник с копьем, поражающий древнего змея, и на огромном количестве плакатов, и сейчас вы сейчас можете увидеть его в городе, на печатях государственных учреждений, на разного рода символике общественных организаций. Вы можете видеть этот символ на монетах небольшого номинала и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а вот мне приходилось встречаться с этим символом на монетах старинных неоднократно. Причем иногда он выглядел довольно необычно. Вот представьте себе времена Петра II, 20-е годы 18 века. Там всадник с копьем, да, действительно поражает дракона, но при этом на голове у него нечто странное, то ли треуголка, то ли широкополая шляпа китобоя. Трудно в нем узнать нашего святого Георгия, но тем не менее хорошо уже, что он и тогда был символом нашей государственности. Кстати, на этой монете было крупно написано «Москва», поскольку при Петре II намечался переезд правительства из Санкт-Петербурга в Москву, возвращение старой столицы. Этого не произошло, но монеты в какой-то степени стали памятником подобного рода планов. При императрице Елизавете и при императрице Екатерине II святой Георгий на коне появляется на крупных монетах до 2 копеек, а 2 копейки тогда были очень значительного размера, тяжеленькая такая медная монета. А другое дело то, что там он не очень напоминает всадника из русского средневековья. Это скорее представитель тяжелой кавалерии 18 века или, может быть, какой-то античный воин. В общем, он, ну, не вполне, можно сказать, традиционный святой Георгий. А вот что касается допетровской эпохи, то там святого Георгия на коне, поражающего древнего змея, именовали копейный ездец, то есть всадник с копьем. Его любили, он встречается на печатях с 15 века, он встречается на монетах с очень древнего периода. Ну, сейчас мы не будем говорить, с каких именно лет, потому что это предмет нашего сегодняшнего подробного обсуждения. Но, во всяком случае, поверьте, это один из достаточно древних коренных символов России, как минимум коренных символов Москвы. Однако изначально, скажем честно, были более популярные символы Москвы. И я думаю, что сейчас надо их перечислить. Вообще символ, герб города, любимый знак княжеской династии, царства, страны обнаруживается, как правило, на резиденциях правителей, на печатях, на монетах. И в данном случае мы можем, конечно же, воспользоваться монетами, которые выпускались при первых великих князьях московских, которые взялись за монетное дело. Ну, скажем так, до Дмитрия Донского то, что у Москвы была собственная монета, вообще вызывает вопросы и дискуссии. Здесь больше неясного, чем очевидного. Возьмем же монеты, которые чеканились со времен Дмитрия Ивановича, то есть Дмитрия Донского, впоследствии при его сыне Василии I и при его внуке Василии II Темном. Так вот, надо сказать, что символика была совершенно иная. Гораздо чаще использовали изображение человека с топором и саблей, с изогнутым клинком. И надо сказать, что это, скорее всего, был не князь, это, скорее всего, был некий воин, который демонстрировал справедливое и законное отношение к тому, кто дерзнет сделать фальшивую монету. То есть он будет наказан, против него сабля и секира, против него воля великого князя. Но этим не ограничивалось. Достаточно распространенный символ был петух. И здесь споров вокруг этого петуха очень много. Еще, кроме того, если учесть то, что рядом с петухом появляется время от времени какой-то собакообразное животное, то ли волк, то ли собака, не поймешь, трактовка, конечно, осложняется. Были специалисты, которые говорили, что Москва переняла эту традицию от Орды. А в ранней Орде, когда исламские порядки еще не установились, когда живы были древнемонгольские, в свою очередь взятые у китайцев в порядке, нередко на монетах чеканили календарных зверей. Но вот сейчас мы знаем, что восточный год имеет собственного зверя, собственное обозначение в виде животного, и некоторые считают, что вот петух и собака были как раз такими календарными животными. Но это всего-навсего предположение, и не очень понятно, зачем православному правителю копировать, даже будучи, в общем, во власти у хана Тохтамыша, эти ордынские обычаи, да в самой Орде уже, в общем, уходящие в прошлое. По всей вероятности, происходило другое. Для монет Московской Руси выбрали все же именно христианский символ. Причем символ, который знала вся Русь, знала его на протяжении многих веков. И это символ пробуждения христианской совести. Существует знаменитый евангельский текст, в котором апостол Петр, обращаясь к Христу, говорит ему о своей преданности, и Христос отвечает ему: «Трикраты отвержешися мне, аще еще не возгласит кур». Ну вот, «аще не возгласит кур» — это значит до того, как закукарекает петух. И вот этот самый кур, он имеет все-таки евангельский смысл. Что же касается собаки или волка, то он также прописан в христианстве очень хорошо. И во многих средневековых текстах используется выражение, что человек, поддавшийся соблазну, от мысленного волка звероуловлен. Таким образом, получается, что мысленный волк, то исчадие преисподней, которое мучает человека, сбивает его с истинного пути, есть одна сторона мира, а другая сторона мира есть петух, который пробуждает христианскую совесть. Но, понимаете, ни человек с топором и саблей, ни петух не стали самыми главными символами Москвы. Были и другие. Собственно, вообще московская монета, она как восточный ковер, там чего только нет. Есть цветочки, есть звездочки, есть странные головы, как будто отрубленные или перерисованные с какой-нибудь прекрасной старинной камеи. Есть даже, поверьте, изображение Самсона, который разрывает пасть льву. Казалось бы, античный символ, зачем он в Москве? Но, очевидно, те знания, которые приходили через Константинопольскую империю на Русь, у нас получали аллегорическую трактовку. Однако самый распространенный символ Москвы – нет, вовсе не копейный ездец. Ездец, то есть всадник, был знаком Москве в разных формах и видах. Был ездец с саблей, был ездец с копьем, о котором мы сегодня говорим, и был ездец с соколом. Вот именно ездец с соколом в наибольшей степени используется на монетах Древней Москвы. И используется он и при Василии I, и при Василии II. Надо сказать, что по количеству изображений в разных вариациях всадника с соколом в руке, ну, он побеждает все остальные типы монет. Это не случайно, и в некоторых случаях специалисты говорят, что это некая ассоциация с иконами святого Трифона. У него было чудо о соколе. И тут же возникает довольно сложная дискуссия о том, что чему предшествовало. Изображение святого Трифона на монетах или изображение на иконах, которое перешло на монеты. Сложный вопрос. Сейчас мы не будем пытаться его решить. Остается вероятность того, что это не святой Трифон, что это просто-напросто правитель с соколом в руке. И то, что он с этим соколом, показывает то, что Москва дает возможность правителю на истинно аристократический, чрезвычайно дорогой вид охоты. Москва с эпохи раннего Средневековья, с домонгольских времен, славилась как блистательные охотничьи угодья. У нас до сих пор парк Сокольники своим названием напоминает об этом. Так вот, княжеская охота, прекрасная охота эпохи русского средневековья, она, конечно же, прославляла князей того времени, и показать то, что ты можешь располагать сокольничьими и хищными птицами, поверьте, они еще и стоили очень дорого. Белый кречет вообще ценился на вес золота, ставили его на весы. Вот сколько гирек, с одной стороны, отмечает вес этого кречета, такой же вес золотой монеты должен попасть потом на другую чашечку. Итак, всадник с соколом в руке был самым распространенным символом Москвы. Сейчас, я думаю, будет правильным, если прозвучит музыка великого Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», прекрасная мелодия, символизирующая московскую древность.
Исторический час на радио «Вера».
Что ж, после этой мелодии я могу с радостью сказать вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами беседуем о копейном ездеце, символе Древней Москвы. Надо сказать, что я дал вам очень значительное предисловие и фактически интригую, не рассказывая пока, а в какой момент действительно мечевой ездец, ездец с соколом в руке, петух и все остальные символы должны были уступить всаднику с копьем, копейному ездецу. И я не то что пытаюсь отложить этот, пожалуй, самый интересный момент в истории Москвы, я просто предваряю довольно сложный рассказ, требующий, простите меня, определенного внимания. Дело в том, что копейный ездец победил далеко не сразу. Еще при Василии II, то есть до второй половины 15 века, до 1462 года, он вовсе не преобладает. Есть некоторое количество монет с ним, но они не самые частые. Затем следует правление Ивана III Великого, который объединяет Русь и из клочьев, можно сказать, политически раздробленной страны создает единое русское государство, которое ныне мы называем Россией. Правил Иван III с 1462 года по 1505. При нем копейного ездеца уже полным-полно, и он уже и на печатях есть, но все же до сих пор он пока не преобладает. При Василии III копейного ездеца и мечевого, то есть мечом в руке примерно одинаково, и окончательная победа, окончательное преобладание этого символа надо отсчитывать только со времен правления Ивана Грозного. Это 1533-1584 год, таким образом, середина XVI века. Ну, ничего не скажешь, символ достаточно древний, даже учитывая то, что это не XIV век, и учитывая то, что окончательная победа его в борьбе, в конкуренции с другими символами Москвы произошла только в середине XVI века, все равно это действительно символ, который был принят Россией очень давно. Подлинно древний символ. Ну, а теперь давайте хорошо подумаем, а что, собственно, изображает копейный ездец. Ну, для верующего человека все достаточно очевидно. Это святой Георгий на коне, поражающий древнего змея, и какие тут, собственно, комментарии. Житие святого Георгия было известно на Руси с незапамятных времен. Казалось бы, и вопросов никаких не должно возникать. Но вот в советское время вопросы возникали. Может быть, не вполне адекватные вопросы. Ну, сама эпоха была заражена идеологией, дальше некуда. Поэтому она рождала порой довольно странные трактовки средневековой русской истории. Так, например, говорили, что это может быть просто воин с копьем, или, может быть, это правитель, великий князь московский в своей силе и славе, едущий с оружием в руках. Но понимаете, какая вещь? Советская эпоха миновала. К предметам, которые дошли до наших дней от русской старины, пора относиться внимательнее. В подавляющем большинстве случаев, когда мы берем в руки монету 15 века с копейным ездецом, мы можем очень хорошо разглядеть то, что копье упирается в противного ящера под копытами боевого коня. И здесь все встает на свои места. Это, конечно, святой Георгий, без всяких вопросов, без всяких дискуссий, и никаких иных вариаций быть не может. Эту старую советскую трактовку давно пора забыть. Но возникает проблема гораздо более серьезная, относящаяся совершенно не к советским временам, относящаяся к состоянию средневековой русской культуры. Конечно, святой Георгий был одним из больших восточно-христианских святых с древности, до монгольской эпохи, и что в Константинопольской империи, что на Руси его на монетах изображали. То есть, казалось бы, можно сослаться. Вот уже при Ярославе Мудром в XI веке святой Георгий изображался на серебряных монетах. Но если мы возьмем эти серебряные монеты и посмотрим, а как они, собственно, выглядят, мы увидим то, что это совершенно другой святой Георгий, совершенно не похожий на символ Москвы, повторяю, ни малейшего сходства. Это воин, развернутый, как говорят художники и фотографы, анфас. У него в левой руке округлый или овальный щит, в правой руке тонкое копье. Это погрудный портрет, иногда это поясной портрет, и никогда никакого коня и никогда никакого древнего змея. Совершенно другой, повторяю, монетный тип. Вот это действительно достаточно серьезный вопрос. Вообще, Константинопольская империя не очень щедра была на портретные изображения конные. На монетах Константинопольской империи лишь на несколько десятилетий в XIV веке, в начале XV века, промелькнули конные портреты некоторых святых, например, Дмитрия Солунского, и исчезли, как то, что не вошло в культуру империи, и то, что было своего рода, наверное, влиянием Запада. Конные портреты характерны были для очень крупного осколка Константинопольской империи, появившегося на свет в начале XIII века. Ну, этот осколок сам по себе был самостоятельным государством, назывался он Трапезунская империя. Там на протяжении очень долгого времени изображали конного правителя, правителя на коне, и святого Евгения Трапезунского также на коне, и правитель держал в руке скипетр, а святой Евгений держал длинную крестовину. Надо сказать, что вот то положение руки, которые они держали, эти предметы, очень схожи на положение руки у святого Георгина, согнутого в локте. И, в общем, что крестовина, что скипетр уходит в сторону ближнего плеча. Иными словами, в тот момент, когда монеты Трапезунской империи, а их в Москве очень хорошо знали, по торговым отношениям с Крымом, в Крыму было христианское княжество Феодоро, подчиненное Трапезунду, а с княжеством Феодоров были установлены дипломатические отношения, не только торговые. Так вот, там эта монета ходила. Монета эта испортилась. В XV веке она была очень маленькая, грубо отчеканенная. И разобрать, что там, крестовина ли, копье ли, было чрезвычайно сложно. Так что одно время, честно говоря, я придерживался той идеи, что наш святой Георгий – это, ну, не до конца понятый святой Евгений Трапезунский, который, ну, выглядел довольно необычно и довольно примитивно был отчеканен на монетах Трапезунской империи, и поэтому его, ну, немножко переделав на русский лад, стали выпускать на монетах средневековой Москвы. Но вы знаете, потом подумал, что, пожалуй, это натяжка. Ну, все-таки уровень осознания себя православными людьми, уровень понимания веры, уровень знания житийной литературы все-таки тогда был достаточно глубок, чтобы ошибаться, путая одного большого православного святого с другим. Отсюда, наверное, следует сделать вывод, что вот эта версия с Евгением Трапезунским, ну, недостаточно обоснована. Ну, а откуда же тогда взялся этот всадник на монетах, и почему он был столь популярен в Москве, если у нас больше знали другую вариацию святого Георгия? И тут приходит на ум то, что святой Георгий вообще в домонгольские времена и в эпоху удельной Руси очень редко у нас изображался и на иконах, и как-то иначе в этом виде, на коне с копьем, поражающим дракона. Мне пришлось для того, чтобы подтвердить свою идею, спросить специалистов по иконописи домонгольской Руси. Мне сказали, что, собственно, вот так вот, если быстро, то вспоминают только одно изображение. Это изображение чуда Георгия Азмия в Георгиевской церкви Старой Ладоги. И вроде бы это изображение конца XII века, но датировка его плавающая. Сам этот храм впервые упоминается в источниках письменных под 1445 годом. И, соответственно, кто знает, когда именно фреска была нанесена на стену. Может быть, она гораздо более поздняя. Может быть, она сама 13-14 века. Сложный вопрос. И в связи с этим дальнейшая логика понимания того, почему ездец, когда этот ездец пришел на Русь, начинает буксовать. Все не так просто, оказывается. Но совершенно четко можно сказать, что копейный ездец – это та иконография, которая очень хороша была для Западной Европы. И мы на монетах европейского средневековья, рыцарской эпохи, очень часто видим святого Георгия на коне с копьем. Я уж не говорю о картинах времен эпохи Возрождения. И для, конечно же, Европы это такой рыцарский святой, любимый аристократией, любимый воинами. Он совершенно так же, как наш копейный ездец, изображался на монетах, например, отчеканенных в XI веке в Антиохии при Роджере Салернском. Вот где Антиохия, где Москва? И что была Москва в XII веке? Впоследствии эти монеты чеканились в генуэзской колонии Каффа, ныне Феодосия, в Крыму, потому что представляли собой символ банка Святого Георгия, ну, а заодно и символ самой республики Святого Георгия, как называла себя Генуя. Остановившись на этой загадке, я думаю, стоит послушать действительно рыцарскую музыку. Рихард Вагнер, увертюра к опере «Парсифаль». Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мой простуженный голос. Мы буквально на минуту прерываем нашу беседу, чтобы в самом скором времени вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».